Благодарение Духу Святому за то, что Он совершает уже работу на этом месте. И я думаю, мы благословлены все, каждый из нас что-то получает от Бога, каждый из нас имеет возможность открыть свои сердца пред Богом, каждый из нас имеет привилегию прикасаться к источнику любви. Благодарение Богу, благодарение Духу Святому. И я люблю это повторять, что мы, верующие люди, познавшие Бога, не идем в этом мире на ощупь, мы не идем на обум, мы не идем наугад, но мы идем уверенно и смело, потому что мы ведомы и ведомы Духом Святым. Дух Святой, Дух Истины, наставляет нас на всякую истину. Он ведет нас к истине. Мы молились об этом сегодня, о белорусской земле, о том, что Царствие Божье расширялось и здесь, на земле, здесь, в Беларуси. О том, чтобы Дух Святой влёк сердца людей к себе. О том, чтобы действительно на нашей земле было пробуждение. И мы уже названы сегодня особенными людьми. И я хочу сказать, что мы сильные люди. На основании Божьего Слова мы с вами знаем, что как было в одни Ноя, так будет перед пришествием Сына Человеческого. И зачастую мы отмечаем то, что в одни Ноя люди ели, пили, женились, выходили замуж, впрочем, занимались своими обычными, обыденными делами. Второй момент, который мы отмечаем, то, что грех, аморальность достигла своего пика. Грех процветал. И третий момент, на который мы не так часто обращаем наше внимание, то, что в это время сердце Бога скорбело. Бог воскорбел. То же самое, что было в одни Ноя, будет перед пришествием Сына Человеческого. С одной стороны, люди занимаются обычными своими делами. С другой стороны, грех процветает. И третий момент, то, что сердце Бога скорбит. Дух Божий скорбит. И мне нравится пророческое слово в книге пророка Закарии, где Бог говорит: «И сильные вышли и стремились идти в землю северную». И потом через пророка Бог говорит: «И сильные успокоили мой дух в земле северной». В то время, когда сердце Бога скорбит, Дух Божий скорбит, сильные успокаивают его дух. Как брат уже сегодня сказал, особенно наша белорусская земля нуждается в Боге, в особенной мере. И мне бы хотелось сказать, что однажды, возможно, Бог посмотрит на белорусскую землю и говорит: «Сильные на белорусской земле успокоили мой дух на этой земле. Есть сильные люди, преданные мне, преданные моему слову, водимы моим духом, которые не дадут этой земле дьяволу. Сильные успокаивают Дух Божий». Вот об одном из таких сильных людей, особенных людей, я бы хотел вместе с вами порассуждать кратко. Псалом 105, стих 30. Псалом 105, стих 30. «И восстал Финиес, и произвел суд, и остановилась язва». И восстал Финиес, и произвел суд, и прекратилась язва. Этот псалом говорит, в частности, этот стих, отрывок, говорит о некой исторической личности, судьбе в жизни израильского народа, о Финиесе, который совершил определенный подвиг, определенное действие. Мы видим, он восстал, произвел суд, и прекратилась язва, прекратилось Божье наказание израильскому народу. И его подвиг, деятельность этого сильного человека, она воспета в псалме, она воспета Израилем, она воспета в веках. И я бы хотел обратить ваше внимание, а что же такого чудесного или что же такого особенного сделал Финиес? Об этом мы зачитаем, прочитаем в 25 главе «Чисел». Книга «Чисел», 25 глава, с 1 стиха. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава. И приглашали они народ к жертвам богов своим, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господень на Израиля. И сказал Господь Моисею, возьми всех начальников народа и повесь их Господу пред солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня. И сказал Моисей судьям Израилевым, убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фигору. И вот, некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадиантянку в глазах Моисея, в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финиес, сын Елиазара, сына Аарона священника, увидев это, встал из среди общества и взял в руку свое копье, и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражений было 24 тысячи. И сказал Господь Моисею, говоря, «Финиес, сын Елиазара, сына Аарона священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». Имя убитого израильтянина, который убит с мадиантянкой, было Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеонова, а имя убитой мадиантянки – Хазва. Она была дочь Цура, начальника Амофа племени Мадиамского. Я специально прочитал так много, потому что имена и события, которые здесь происходили в этом отрывке, они имеют действительно серьезный вес в наших рассуждениях. Итак, это непростое время для Израиля. Народ отступил от Бога, начал блудодействовать с дочерями Моава. И мы понимаем, что был не просто блуд, а это был ритуальный блуд. Мы понимаем, что те народы, которые окружают израильский народ, блуд был составной частью идолопоклонства. И сыны Израилевы начали заниматься тем же самым, и Бог наказывает. Бог серьезным образом наказывает народ за идолопоклонство, за блуд, за отступление. И вот молитвенное служение. Народ плачет. Народ взывает к Богу. И в это время посреди этого молитвенного служения проходит парочка. Он и она. Он сын израильского начальника, она дочь мадиамского князя. То есть непростая парочка. Люди, которые имели отцов в определенном авторитете. И исследователи говорят, предание это говорит, что это была непростая девушка мадиамская, это была дочь верховного жреца. То есть это была девушка, которая была посвящена колдовству. Это грех, это беззаконие прошествовало в самый центр Израиля, и никто их не останавливает. И это было не просто блуд. Таким образом, эта пара демонстрировала то, что вы молитесь своему Богу, вы вопиете своему Богу, Он вас не избавляет. Так давайте же поклонимся нашим богам. Они избавят. Это была не просто демонстрация, это была демонстрация превосходства якобы ложных богов над Богом Израилем. И никто не поднялся. И молодой человек, по библейским меркам, это был молодой человек, Финиес, который служил в службе порядка, был привратником при скинии. Он берет копье и шествует за этой парой и убивает обоих в шатре. Знаете, он пренебрег правилами приличия, потому что по израильскому закону нельзя было входить в чужой шатер, а тем более в шатер сына начальника. Финиеса не остановили эти правила приличия. Он пошествовал за ними и убил обоих. И чтобы сокращая вот рассказ этой истории, Бог благословляет Финиеса. Не только Финиеса, но и все его потомство. Таким образом, что заключает с ним вечный завет мира, что потомки Финиеса будут священниками в Израиле. И так действительно было. Вплоть до разрушения Иерусалима римлянами потомки Финиеса были священниками. Мало исключение, это когда был Илий и его сыновья. А так весь период были потомки Финиеса, служили в этом служении. За этот подвиг Бог высоко вознаградил Финиеса. Благословил не только его, но и все потомство. Несколько принципов из этой истории. Несколько принципов тех, которые я вижу здесь и которые необходимы для каждого из нас. Я задаю большой вопрос. Была ли у Финиеса это некой вспышкой? Знаете, порой мы видим людей, которые совершают подвиги. И мы превозносим людей за единожды совершенный подвиг. Было ли у Финиеса это некой вспышкой? Случайно? О чем я говорю? Например, если мы посмотрим на предмет физкультуры, который преподается в школе, знаете, есть мальчики, к примеру, которые не любят играть в футбол. Но преподаватель заставляет их, раз все, весь класс играет, значит, весь класс должен находиться на спортивной площадке. И вот ребята играют, но всегда найдется, наверное, вы, когда учились в школе, тоже встречали такую ситуацию, всегда найдется один-два человека, которым не нравится этот футбол. Но они вынуждены на физкультуре быть вот на поле и якобы играть. И они могут весь год, учебный год, простоять в центре поля столбом, так и не сделав ни одного движения, ну потому что так надо. И вот однажды, когда все ребята с азартом играют, вдруг этот столб берет этот мяч, одного, второго, третьего бьет, забивает гол, и все, вот это да! Как у тебя получилось? Да ты профессионал. Да нет, он не профессионал. Так получилось. Либо когда мы учимся в школе, либо в университете, не раз мы сталкивались с такой ситуацией, преподаватель дает вопросы, преподаватель объясняет какую-то серьезную тему, и аудитория не понимает, о чем он говорит. Из 100 вопросов ни один непонятен. И он спрашивает, злится, аудитория еще больше переживает. Ну, экзамен на носу, непонятен предмет. И тут паренек, который на занятия не ходит, да не видно его на лекциях было вообще, поднимается и на заданный вопрос дает четкий лаконичный ответ. И все поворачиваются к нему и говорят, вот это да, ты, наверное, гений. Да не гений. Из 100 вопросов он случайно почему-то знал один. Где-то прочитал, где-то посмотрел, где-то услышал. Так получилось. По одному вопросу ведь нельзя сказать, что он в действительности знает предмет. Понимаете, о чем я говорю? Так что же с Финиесом? Для меня этот вопрос и для нашей христианской жизни также очень важен. Была ли это вспышка? Либо этот подвиг был результатом уже его сердечного состояния? Я склоняюсь к второму варианту. Подвиги в нашей жизни, такие яркие дела, они возможны тогда, когда действительно у нас уже есть это внутри. Финиес имел эту ревность по Богу. Я не думаю, что служа в службе порядка, видя, как отступает Израиль, видя, как Бог наказывает, он был равнодушен, а потом вдруг захотелось ему ту парочку убить. Да нет. Мне кажется, действительно, в его сердце было переживание, это ревность, которую Бог отмечает. Это не только вот этот поступок, но это состояние сердца. Его сердце болело и переживало за состояние народа. Как часто мы прикрепляемся к людям, готовы вознести на высоту по одной лишь вспышке, когда в реальности, если посмотришь на их жизнь, понимаешь, что там и Бога не так-то много. Это лишь вспышка, чем-то явил себя, показал. От этого мы перейдем ко второму пункту. Бог действительно ценит в нас постоянство. Постоянство – это такая величина, которая очень ценна в глазах Бога. И действительно, из этого постоянства, братья и сестры, сильные люди, мы можем совершать подвиги, яркие действия, яркие дела. Но ценно пред Богом состояние нашего сердца, действительно ревность по Богу. Следующее, что я хочу отметить. Как я уже сказал, Финиесу пришлось пренебречь правилами приличия. Я хочу отметить следующее, что братья и сестры, христиане, которые действительно ухватились за Бога, знаете, это люди, которые порой, если смотреть со стороны, совершают не очень адекватные поведение либо поступки. О чем я говорю? Здесь была борьба с грехом, борьба с идолопоклонством, борьба с беззаконием, борьба с агрессией греха. И в этом случае не до правил приличий. И когда в нашей жизни, в жизни церкви происходят какие-то такие вот вещи, то действительно те люди, которые любят Бога, стремятся жить в чистоте и святости, они могут пренебречь этими правилами. Я буду пояснять эту мысль. В мои студенческие годы, как только я приехал в Минск, снимал квартиру и начал знакомиться с друзьями, минчанами, посещать одну, вторую церковь, выбирая, к какой церкви мне пристать. И заводил, естественно, друзей. И вот однажды мне звонит поздно вечером друг и говорит: «Саша, можно я к тебя переночу?» Я точно знаю, что его есть где ночевать. Я точно знаю, что не беспризорник. Хорошо, приходи. Он пришел, мы просто побеседовали до 4 утра, и он ушел. Какое было мое удивление, если он на следующий, когда он на следующим вечером также приходит и просится на ночь. Для меня удивительно, но я его пускаю. Итак, 2 недели, порой каждый вечер, бывает через вечер, то через 2 он приходил, 2 недели, я, когда рассказываю, я шучу, говорю: у меня уже чай закончился. Он приходит с постоянством и ни о чем не говорит, сколько, если бы была конкретно нужда какая-то. Нет, просто приходит. И потом проходит время, мы возвращаемся к этой истории, и он попытался так деликатно мне намекнуть, рассказать, что же был это за период его жизни. Оказывается, все очень просто. Он выстраивал неправильные отношения, верующий парень с девушкой, неверующий. И уже эти отношения были греховными, но они не зашли в самую пропасть. И последний шаг оставался, что пропасть. И он не хотел этого. И понимал, что не может справиться. Что он делал? Да он бежал. 2 недели, это было 2 недели бегства и борьбы. Не знаю, меня родители учили, ну, уважать, в 11 часов отбой, никому как бы звонить не надо, в гости. Какие гости в 11 часов вечера? 2 недели. Бежал. Знаете, он победил. Он сумел разорвать эти неправильные отношения, он сумел восстановиться. Но что это было? Я пытаюсь заострить ваше внимание. Что это было? Это была борьба. В нашей борьбе с грехом уже не до приличий. Знаете, я удивляюсь, но мы порой к пастырю бежим, когда уже дров наломаем. Давайте на стадии борьбы с грехом, на стадии борьбы с искушениями обращаться за помощью. Есть грехи, которых надо побеждать, а есть грехи, от которых надо убегать. И обычно, когда говорю так в беседе, говорю: не удивляйтесь. Не удивляйтесь, мне кажется, нормальная ситуация, когда однажды вечером сидите дома, и к вам забегает запыхавшийся брат. Почему такой запыхавшийся? От блуда бегу. Забегай, а то догонит. Откровенность, дружба, честность в отношениях. Вот это то, чего нужно нам, братья и сестры, с вами. Поддерживать друг друга в борьбе с искушениями. Кто из вас не сражается? Каждый из нас борется. Я говорю, что уже когда наломали дров, уже нагрешили, хуже некуда. Тогда мы уже обращаемся за помощью. Тогда уже надо разбираться. Тогда надо исповедоваться. Постойте. Но когда ты осознаешь, что не справляешься сам, да обратись за помощью уже на этом периоде. Правила приличия. Знаете, ну, можете ссылаться на меня, можете позвонить друг другу в 2 часа ночи и сказать: молись за меня, я веду борьбу, молись за меня, я хочу победить. Я не обращаю внимания на приличие, что скажут люди, я хочу победить. Когда я также в беседах, особенно с молодежью, как избавиться от интернет-искушений, говорю: да создайте для греха наиболее некомфортные условия. Так, чтобы мама, заходя в вашу комнату, видела, чем вы занимаетесь на компьютере. Мама видела? Да. Мама видела. Давайте создавать в своей жизни максимально некомфортные условия для греха, чтобы у него не было почвы расти. Знаете, если сражаться, не просто сражаться, обязательно победить. Давайте побеждать. Снова из своей жизни я хочу привести пример. Также, когда в студенческие годы была очередная съемная квартира, сколько ее было, и хозяин любил читать и расставил просто на книжной полке свои книги. И я заселяюсь в ту комнату, в которой должен жить год, и понимаю ее сразу книгам. Я очень любил читать сразу книгам. Есть много замечательных книг, но отдельные полки у него были заняты, судя по картинам, судя по обложкам, литературой аморального содержания. И тогда папа меня завозил, я говорю: папа, ну вот это вот не надо. Вот это вот не должно здесь быть. Он говорит: ну это вообще-то чужие вещи. Что ж ты возьмешь там значительную часть полок и просто выбросишь? И я понимал, что это меня не цепляет. Я понимал, что вот это мне сейчас совершенно безразлично. Я был после христианского лагеря, я был на высоте, я готов был побеждать. Но где-то внутри себя я понимал, пройдет полгода, а ведь придет другая сторона нашей жизни, искушение, где-то уныние. И не станет ли эта полка моим препятствием? Говорю: папа, пошли выбрасывать. Я говорю: если хозяин заметит, извинюсь, не заметит, извиняться не буду. Так до сих пор мы не понимали этот вопрос. Не положу вещи непотребные перед глазами своими. Вот он принцип. Кажется, совершенно непонятное поведение, может, даже не культурное поведение, а как иначе? Когда полуистина провозглашается, когда провозглашается полупреданность Богу, Бог ищет сильных людей, преданных людей, которые радикально бы расправлялись с грехом. Финиес пренебрег этим приличием, погнался за этой парочкой и убил. Пусть говорят, что нарушил. Но я перед Богом совершил это дело. Я перед Богом расправился с грехом. Еще раз отмечаю. Давайте признавать свою беспомощность перед Богом. Я удивляюсь, когда это тоже беседую с людьми, я не знаю. Люди боятся признаться в своей беспомощности, даже пред Богом. Братья и сестры, а что мы без Бога? Как мы без Бога? Давайте будем открывать Ему свое сердце, просить о помощи с целью победить. И знаете, такое поведение, такое радикальное посвящение и ревность по Богу было высоко оценено Богом. Вы видите, что Финиес и его потомки были благословлены. Я верю, что Бог оценивает такое поведение. Я верю, что Бог смотрит на людей, которые готовы идти и побеждать действительно с довольством. Сильные люди успокаивают его сердце. Он знает, что есть и на земле белорусской, и в нашей стране люди, церкви сильные, которые следуют его воле, ходят в его силе, стремятся во всем быть послушным ему. Бог нуждается все в большем и большем количестве таких людей, братья и сестры. Сильные, становитесь сильнее еще. Побеждая, побеждайте еще. Если ты стоишь и чувствуешь, что вот-вот поколеблюсь, что искушения истерзали твое сердце, и боишься, что упадет, ищи помощи. Братья, сестры, церковь, есть молитва служителей, молитва церкви. Давайте искать помощи. Сами не можем победить. Давайте обращаться за помощью. Я верю, что такое посвященное сердце, сердце, которое желает угодить во всем Богу, оно успокаивает Дух Божий, успокаивает сердце Бога. Я приглашаю вас помолиться. Аминь.